Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Олег Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте. Олег, привет.
Привет, Олег.
Против закона нет приема, он просто должен выполняться. Так в Кремле отреагировали на сумятицу, которая поднялась после вступления в силу новых правил регулирования оборота алкоголя. В частности, они запрещают называть игристое вино из региона Шампань шампанским.
Европейские винодилы, в частности, компании Moët Hennessy, отреагировали сначала приостановкой отгрузки своей продукции в Россию. Затем было сообщение, что вынуждены подчиниться российскому законодательству. И чтобы остаться на рынке, сейчас просто вынуждены перепечатать наклейки. Но для этого понадобится время, поэтому экспорт будет временно приостановлен. Союз домов шампанского Франции считает недопустимым то, что французские шампанские вина нельзя называть шампанскими. В общем...
Ну, это же союз домов Франции, да, шампанского. Франция. Значит, в Брюсселе, между тем, чиновники крайне взволнованы за вот этой ситуацией, которая сложилась в связи с новым законом. В Еврокомиссии отметили, что досконально пока еще не изучили последствия новых правил, но крайне, как я уже сказал, взволнованы, обеспокоены. Необходимые шаги, обещают, они будут предприняты, чтобы восстановить справедливость. В их понимании, видимо.
Да, тем временем российские винодилы, как и Союз домов шампанского Франции, называет ситуацию абсурдной, так как французские винодилы имеют неотъемлемое историческое право называть игристые вина из Шампани шампанским. На этом фоне стоимость акции Абрау Дюрсо выросла на московской бирже более чем на 7,5%. В понедельник за одну ценную бумагу просили 215 рублей. Но так или иначе, по закону теперь действительно шампанским в России можно назвать только продукт российских производителей. Или же все-таки есть нюансы, да? И ну, вот нюансы, в этом во всем нам придется разобраться.
Давай попробуем разобраться. На линии управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Леонидович, мы вот, да, гадаем час за часом, чем этот закон мог быть вызван, да, вот эти новые правила регулирования оборота алкогольной продукции. В общем, что могло бы послужить отправной точкой для вот документа, который вызвал такой международный резонанс?
Ну, действительно, резонанс, на самом деле, неожиданный, и не ради этого резонанса эти изменения принимались. Да, чуть-чуть предыстории. У нас еще с середины 90-х, по-моему, с 95-го года существует закон номер 171, который, собственно, регулирует оборот, производство, продажу всех спиртосодержащих веществ. Ну, прежде всего, конечно же, сказать, алкогольной продукции. Вот. И, сказать, поскольку он был написан довольно-таки давно, он, ну, скажем, постоянно в него носились изменения, но они не поспевали за тем развитием винодельческой отрасли, которая происходит особенно бурно последние там, 5-7 лет в России. И год назад вступил в силу другой закон о виноградарстве и виноделии, номер 468, который как раз более подробно, так сказать, был посвящен непосредственно производству вина из винограда, правилам, регламентам и так далее. И между этими законами возникло, скажем так, определенное несоответствие в терминах. Да, одни термины, которые употреблялись в более новом законе, не соответствовали тем терминам, которые употреблялись в более старом законе. Вот. И те поправки, которые сейчас бурно обсуждают, они, по сути дела, привели к более гармоничному виду эти два закона. Там даже они, по сути, эти поправки к двум законам и приняты одним указом, да, сказать, утверждены, и сказать, они друг с другом пересекаются. Но в чем проблема? И, кстати говоря, совершенно справедливо, из 171-го закона, более старого, там перечислялось, когда, сказать, типы, какие бывают, сказать, алкогольные напитки. Там водка, ликер, пиво, коньяк, игристое вино, и сколько было написано, шампанское. Потому что исторически в СССР, потом в России, все считали игристое вино аналогом шампанского, так и называлось. Хотя по международным правилам, по международным законам уже давно шампанским называется только то игристое вино, которое сделано в шампане. И на самом деле эти изменения, они наоборот направлены на то, чтобы... Поскольку они касаются не названия на этикетке, да, то, что вот мы читаем на полке, это, надо сказать, относится к тем техническим документам, там, декларации соответствия, сертификатам, в которых, ну, не имеет смысла называть шампанским то, что шампанским не является. А общее название для типа вина, потому что нет отдельной категории шампанского, есть отдельная категория игристые вина. Игристые вина. Вот так. Но проблема была в том, что по какой-то, наверное, не случайности, вот из старого закона слово «шампанское» в русской транскрипции убрали, а из 468-го, где есть определение того, что такое российское шампанское, там это определение оставили. И создалось впечатление, что никто не может называться шампанским, а только шампанским могут называться те российские вина, которые делаются из российского винограда. Такой казус. Да? На самом деле, он, конечно, плохой, но ничего страшного с точки зрения вот угрозы для реноме французских виноделов и того, что там им запретят на этикетке писать, что это шампанское, конечно же, нет. Вот, к сожалению, восприняли немножко поверхностно, не было серьезных разъяснений. Опять же, еще почему? Потому что алкогольный рынок, субстанция такая очень сложная и регулируемая, и, к сожалению, многие игроки опасаются, что окей, в законе написано так, а как этот закон будут толковать регулирующие, проверяющие органы – никто не знает. И именно поэтому, я думаю, во многом поэтому тот же Мато Шандон, российское подразделение, заявило о приостановке до тех пор, пока разберемся, что от нас, собственно, хотят по этому закону. Вот. И, конечно же, на самом деле, вот эта международная реакция, заявление Еврокомиссии, заявление мэра Реймса, столицы Шампани, о том, что, так сказать, это возмутительно, это, конечно, так сказать, скажем так, прокол нашего государственного public relations. Да, мы, зная, что этот вопрос очень чувствителен, да, что европейцы, в частности французы, очень трепетно относятся к своим, так сказать, вот, защищенным наименованиям, долго боролись не только с нами, там, и с Соединенными Штатами, и с другими странами за то, чтобы защитить свои наименования, в том числе и вин. Вот, а мы так немножко это выплеснули, и получилось, что создали на ровном месте такой международный конфликт. Конечно, не скажу, конфликт здесь никакого нет, все разберутся. Ну, такой казус, да, конфуз, я бы сказал так.
Андрей Леонидович, смотрите, какая интересная вещь. Вот пока вы нам очень, очень подробно, я так основательно рассказывали о том, что происходит, я тут немножечко посмотрел интернет вот в это время. Уж простите, отвлекся на пару минут, но, тем не менее, довольно, довольно результативно. И вот нашел историю 2016 года, которая происходила, ну, скажем так, в плоскости отношений России и Франции. И связано это было как раз с шампанским, с коньяком, естественно, и еще с кальвадосом, который начали российские производители делать прямо под этим названием. Да? В общем, Франция начала пытаться запрещать эти названия, да, в использовании, вот, так сказать, в отечественной продукции. Обещала, более того, снять санкции, прошу прощения, это 2016 год, я напоминаю. Да? Там еще кальвадос был. Их очень возмутило, что какой-то производитель российский прям так и писал на своей бутылке. Ну, а шампанское, коньяк, вроде бы они уже привыкли, французы, а тут вот как бы справедливый гнев такой праведный в них всколыхнулся. Но ничем это не кончилось, да. И вот смотрите, теперь ситуация повернулась ровно наоборот. То есть это не Франция запрещает России шампанское называть шампанским, а Россия запрещает Франции, по сути дела, торговать шампанским на территории России. То есть получается, что эта история... Немножко нет, я просто сейчас смотрю, вот как раз источники, ну, да. Там было так, что Франция добивалась запрета.
Там, в 16 году было действительно так. Я еще раз повторю, то есть никто не запрещает, так сказать, просто внутри России.
Внутри, да-да, продавать внутри России, да-да, об этом и речь.
Наши там сертификационные органы, там Роспотребнадзор, и все, они будут, так сказать, Росалкогольрегулирование, там, при выдаче там акцизных марок, там, всех документов, они требуют, не пишите нам шампанское, потому что нам все равно, как что это, шампанское, кава, просека, тип вина игристое вино, любое вино, которое содержит углекислый газ в виде растворенных там, содержит пузырьки в виде растворенного углекислого газа, является игристым вином. А типов названий игристого вина в каждой стране, да, в одной Франции их очень много, да, помимо шампанского и всякие там креманы и так далее. Поэтому вопрос только в том, что у нас в России мы называем вот этот тип вина с пузырьками игристым вином, sparkling, да, и... А что вы там дальше повезете, скажем так, это категория, да? А что внутри этой категории как называется? Это из Франции, из Шампани, шампанское, из Венета, сказать, это просекко, из, не знаю, из Эльзаса это креман. Пожалуйста, вот, то есть запретов-то нет, да? Но я повторяю, я понимаю настороженность, скажем так, и производителей самих французов, потому что они, ну, до конца не понимают, и наши, кстати, многие дистрибуторы, импортеры, торгующие шампанским, тоже до конца не понимают, а, собственно, как это будет происходить. Вот,
ну, вроде бы, ну да, нет, по этой логике я уже...
Я даю позитивную да. трактовку этого закона. Я вполне допускаю, что на уровне казус исполнителя придет к тому, что вдруг скажут, а что тут написано шампанское, а в законе нет такого, давайте там что-нибудь
нет, почему переделать. Нет, почему бы тогда, я уже этот пример приводил, но другие бренды упоминал, вот при поставках Renault и Peugeot в Россию не называть их УАЗами. То есть, в принципе, это же перспективное достаточно дело.
Ну, послушайте, сказать, есть историческая традиция, да, которая вот, сказать, в России была еще и до революции особенно сильна, что вот игристы все там, то, что, ну, шампанское было самым популярным действительно игристым напитком, ну и коньяк, соответственно, да, и мы всегда еще и до революции использовали, там, да, был коньяк Шустова, да, это, сказать...
А, вот, Шустов, знаменитый.
Да, в какой-то момент, когда, так сказать, скажем так, рыночная экономика стала доходить до более таких институционально продвинутых форм, когда появились в европейских странах законодательства о защите наименований, вот пошли потихонечку. Даже, кстати, советское шампанское, в советские времена еще вот то, что с белой этикеткой советское шампанское, оно продавалось на экспорт, там, по крайней мере, там, в ряд стран Северной Европы, по крайней мере, но оно там продавалось не как советское шампанское, а как советское игристое. Да, и уже тогда наши внешнеторговые, советские внешнеторговые организации с достаточным уважением, с пониманием относились к этим правилам, понимая, что им проще не называть как нельзя, чтобы не потерять тот или иной, так сказать, рынок. Вот.
Андрей Леонидович.
Вот здесь...
Да, извините. Да, насколько я помню, я могу, конечно, путать, но история говорит о том, что когда в России налаживалось производство, когда рождалось вот это вот игристое шампанское, вернее, игристое вино под названием шампанское в русской транскрипции, в этом чуть ли не французы участвовали, то есть они помогали наладить производство, технологию соблюдать и так далее, и так далее. А сейчас, если говорить о разнице французское шампанское, шампанское, российское шампанское. Есть какая-то чувствительная разница в производстве, в технологии? Ну, да. Может быть, даже, например, для французов шампанское должно быть одного вкуса, а для россиян шампанское должно быть другого вкуса, потому что, ну, традиции разные.
Уже выяснили, да, благодаря Олегу, что действительно происхождение у этого напитка, оно не российское, да, а, в общем, при активном участии французов. А вот что действительно в современности?
Ну, смотрите, давайте начнем с технологии. На самом деле вот, существует две основных технологии производства, ну, игристого вина. Вот, первая, так называемая классическая, метод классик, он как называется, или классический метод, тот самый, который используется в шампане. И, собственно, настоящее шампанское во французской шампане делается этим методом. Ну, если так, опускать подробности, основная суть, что вот, так называемая вторичная ферментация, то есть образование этих пузырьков углекислоты происходит в бутылке. Да? Сначала мы получается из винограда вино, потом оно разливается в бутылку, туда добавляются дрожжи, и уже в бутылке, сказать, происходит, сказать, образование пузырьков. Вот метод всем хорош, кроме того, что он достаточно трудоемкий и долгий, да, каждая отдельная бутылка, то есть, и, естественно, такое шампанское сомнительно дорогое. А существует второй метод, который как раз вот, он получил такое массовое распространение где-то в 60-х годах, во многом, в том числе, благодаря технологам Советского Союза, как, поскольку там в СССР стояла задача в какой-то момент, скажем так, когда жизнь стала налаживаться, да, вот, до каждой квартиры, до каждой семьи было еще далеко, до 80-го года, а по крайней мере бутылку игристого надо было в каждую семью доставить и обеспечить. То есть, а население в СССР все-таки было побольше, чем сейчас, да, 200, сколько у нас там, 90 или 280 миллионов. Вот. И советские технологии, кстати, одни из передовых на то время, так сказать, стали применять так называемый метод Шарма. Да. В чем его отличие? То, что вот это так называемое вторичное брожение, образование пузырьков, происходит не в каждой бутылке по отдельности, а в больших емкостях, из которых уже... Вино наливается в бутылки таким конвейерным способом. Метод, если для производства шампанского классического нужно как минимум там, ну, год, то методом Шарма можно делать за 2-3 месяца. Вот. Поэтому, естественно, это вино более массовое, гораздо более, менее дорогое, более дешевое. Вот. Это с точки зрения технологии. И как раз российский закон говорит о том, что давайте называть российским шампанским такое игристое вино, которое вот сделано по использованию классической шампанской технологии. В этом смысле название оправдано. Да? Потому что, например, вот тот же взять Абрау Дюрсо, акции, которые выросли. Да-да. Большинство игристых вин Абрау Дюрсо делается как раз по технологии Шарма. Вот. Но у них есть небольшая линейка, называется «Империал», по-моему. Оно стоит там порядка 2500 рублей на полке. Вот оно делается по классической французской технологии. Вот. И оно, кстати, естественно... Да, что касается вкусов, ну, а здесь уже другое дело. Здесь тоже технологически. Да, вот шампанское же различается по степени сладости. Да, это так называемая технология, сколько добавить, так называемый, посластитель, ну, естественного ликера, который делается на основе вина, вот, и просто, ну, там, с сахаром. Вот можно сделать, если ничего не добавлять, так называемый Brut Zero, да, если чуть-чуть добавлять там, ну, то есть есть классификация, вот, как называется. Когда-то в России любили полусладкие-сладкие, так сказать, игристые вина. Вот мы сейчас, кстати, тот же Мат Шандон производит, у них есть такой Imperial Nectar марка, он такой полусладкий, но его очень мало продается, все-таки уже вкусы современные и в России, то в России тоже уже обосновались, то есть таких сладких игристых вин, ну, мало кто пьет.
Поэтому... Андрей Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот мы вот говорим о Муэте, да, в основном, а есть же еще, ну, такие бренды, которые выпускают шампанские вина, очень неизвестны. Но Кристалл, или Кристалл, как некоторые считают, да, вот тоже весьма такой элитный бренд, как раз игристое вино выпускает. Вот эта история может, я, правда, не знаю, что там написано, как оно обозначено, да, вот этот Кристалл, он, это шампанское или что это? И вот может ли это других, конечно, да, да, других производителей эта история, это коснется или нет? Или только Муэтом все ограничится?
Безусловно, это коснется всех, то есть все должны будут, ну, скажем так, производители, их партнеры в России, кто завозит и продает, конечно же, это коснется абсолютно всех, это, так сказать, касается всего рынка. Просто другое дело, почему именно Муэт Шандон, или, скажем так, Хеннесси, подразделение Хеннесси выпустило такое заявление, потому что вот холдинг Левемаш, им принадлежит как раз Муэт Шандон, им принадлежит вдова Клико, им принадлежит Крюк, им принадлежит Мерсье. То есть у них в портфеле, ну, они, наверное, крупнейший владелец, ну, больших французских шампанских марок. Поэтому, конечно, они одни из первых, так сказать, отреагировали. Плюс, ну, Муэт Шандон, наверное, самое массовое здесь шампанское. И не секрет, что, ну, практически во всех крупных там супермаркетах сетевых оно на полках представлено. Я уверен, что это заявление в значительной степени сделано... Какая тут бизнес-логика, да? Появилась какая-то неопределенность, как дальше можно будет завозить, какие нужны документы. А у поставщиков, у них перед сетями, как правило, очень жесткие обязательства по наличию товара. Вот. И просто французы решили, или там российские сотрудники решили подстраховаться, да, выпустить это письмо, чтобы защитить себя от возможных санкций с отношением, так сказать, торговых сетей в случае там невозможности поставки. Да? То есть они сразу заявили, вот форс-мажорная ситуация, новый закон, нам нужно время для того, чтобы... То есть никакого же не было, там, что мы уходим с рынка. Нет, приостановка временная, там, пока разберемся. Поэтому вот. Что касается других домов, я думаю, что просто кто-то не успел среагировать, да, потому что там выходные. У кого-то просто, ну, от Хеннесси, у них есть собственное представительство в России, то есть они операционную деятельность ведут здесь, но у них есть дистрибуторы российские, но вот непосредственно импортом занимается сама дочерняя компания, да. Тот же Луи Родерер, производитель Кристаля, они работают, если не ошибаюсь, в компании с импортером Simple, да, ну, у них еще одна цепочка до того, как начать реагировать. Вот поэтому реакция Муэт Хеннесси была самой быстрой, вот, ну, из-за, да, того, что они крупнейшие, из-за того, что они напрямую здесь сидят.
Андрей Леонидович, давайте, да, позвольте, пожалуйста, чтобы вот очень много информации, вы интереснейшие, так сказать, преподали урокники, да, можно сказать, в шампановедении, если угодно. Вот если закрепить материал, ну вот мы берем бутылку Абрау Дюрсо за 400 рублей. И Маэте Шандон, ну, если в России, там, за 7 тысяч рублей. Да, вот принципиальные их отличия все-таки. Давайте просто так вот по пунктам, коротко, если можно. Именно принципиальные отличия.
Ну, если мы берем Абрау Дюрсо за 400 рублей, это первое отличие с Маэте Шандоном, это вот разные технологии. Да, это вот технология Шарма, быстрого, за 2 месяца сделана. А Маэте Шандон технология... это 9-месячной выдержки в бутылке. Да? Но если мы возьмем классическое игристое сделано, ну, например, очень хороший крымский бренд Эссе. Эссе сделали отличное, так сказать, игристое вино по классике. Вот оно стоит в рознице примерно 1500 рублей. Даже в метро везде, например, я видел, продается не только в Крыму. Вот. В чем разница? Ну, опять же, некорректно говорить, какое лучше, какое хуже, да, потому что ну, Маэт Шандон будет, там, ну, если по-простому говорить, с большей кислотностью, да, он будет гораздо таким более сухим, что ли, по вкусу. Да, сказать. Это тоже кому-то нравится, кому-то не нравится, да, потому что это шампань. Шампань – это самый север, это самое северное в Европе. Но сейчас уже их переплюнули англичане из-за некого потепления, но в целом глобально это одна из самых северных территорий, где вообще делают... растает виноград для вина. Да, там Крым, например, или наш Краснодарский край, это 45-я параллель, это юг уже. Да, поэтому, конечно, виноград там вызревает по-другому. Да, там наши игристые, они будут более насыщенные, более фруктовые, более ну, сладкие, если угодно, так не очень правильно говорить. Не, вот, но так вот в целом. Вот. Опять же, это вопрос стиля. Еще раз повторю, в России сейчас, слава богу, уже есть не очень много, к сожалению, но есть марки, которые делают очень хорошие, очень качественные и гораздо более дешевые в рознице, чем любое французское шампанское, игристое вино. Вот, и, так сказать, не очень правильно говорить вообще про любое вино. Знаете, как, ну, там, это в отличие от спорта, тут нет абсолютных чемпионов. Да? Любое вино хорошо, скажем так, в обстоятельства, там, в определенное настроение.
Ну компании, да, и плодово-ягодное по рубль 45, как в каком-нибудь 1973 году.
Вот, поэтому, да, и в какой-то момент вы получите удовольствие от Маэт Шандона, а в какой-то момент скажете, ну, зачем я потратил эти 7 тысяч рублей. А
Андрей Леонидович, вы... и вот все-таки, учитывая все вышесказанное и нами, и вами, имеют ли право российские производители свое шампанское называть шампанским?
Ну, смотрите, следуя букве российского закона, российский закон номер 468, принятый в декабре 2019 года, у меня даже статья, по-моему, четвертая или третья, ну, в общем, неважно. Да, в законе написано, что российское шампанское – это такое игристое вино, которое произведено на территории Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда. То есть юридическое право есть. И поскольку поправки, вот, которые мы, с которых мы начали обсуждение, вводят приоритет, раньше в этом законе была статья о том, что приоритетом является международное законодательство. Вот сейчас этот пункт убран, и, соответственно, приоритетом является национальное законодательство. То есть юридически наши российские виноделы имеют полное право называть свое вино российское шампанское. Ну, да. Другое дело, что с точки зрения не юридической, а, скажем так, с точки зрения профессиональной этики, это не очень правильно. И, кстати, некоторые производители уже сознательно сами, хотя они право имеют, отказываются и более активно об этом даже заявляют, используют как этот некий элемент своего промоушена, да, своей рекламы, что мы не хотим называться, ну, скажем так, использовать чужое наименование, потому что шампанское все равно всегда в массовом сознании это будет связано с Францией. Поэтому мы считаем, что мы делаем не менее интересное, достойное вино, игристое, и хотим его называть собственным именем. Нам, мы уверены, что нам называться шампанским ничего не добавит. Пусть с российским шампанским называются те вина, которые, скажем так, которые, ну, скажем так, не могут чем-то другим завоевать потребителя. Вот, и я эту позицию очень поддерживаю, уважаю, и, сказать, уважаю тех виноделов, которые, а это уже не одна компания, их несколько, вот прям даже вот на фоне этого скандала я видел эти заявления о том, что нам не нужно называться...
Еще один вопрос уточняющий. Андрей Леонидович, стоит ли говорить, что с появлением вот этих поправок виноделие, именно производство шампанских вин в России будет развиваться активнее? То, что, собственно говоря, об этом говорят, когда комментируют эти поправки.
В целом, конечно, я уже с этого начал, что, сказать, вот весь этот комплекс поправок, который принят, он на самом деле вот этот, сказать, казус вокруг шампанского – это такая очень маленькая часть. В законе гораздо больше серьезных, важных вещей, которые связаны с регулированием как раз российского виноделия, российского виноградарства как отрасли. Да, они там тоже не все, скажем так, идеальны. Многие, я думаю, вызовут споры, даже, может быть, более серьезные, но уже в таком более узком профессиональном сообществе. Вот, что это касается там, и регулирования, каких сорта можно использовать, из каких территориях, каким способом. Но это уже вопросы, скажем так, работы на отраслевом уровне там, с участием Министерства сельского хозяйства, которое, кстати, на мой взгляд, очень конструктивную позицию последние несколько лет занимает и очень помогает. В целом этот закон, конечно, становится еще одним важным, скажем, инструментом для развития, потому что там есть и про государственную поддержку, о том, как она будет оказываться. Вот. Другое дело, что, я еще раз повторю, мы, в общем-то, мы, Россия, сейчас в роли догоняющих, в каком-то смысле новичков, да, потому что, по большому счету, 30 последних лет российское виноделие в конце в Советском Союзе в России развивалось очень слабо. И по сути, и с точки зрения принципов регулирования, законов практически, как уже сказал, их было
Ну, может
очень
быть,
мало.
Сейчас начнется бурный рост. Спасибо большое. Управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Соединенные Штаты будут искать поводы для новых санкций против России, даже несмотря на бессмысленность такой политики. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это все более очевидно даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне. В ОПЕК подтвердили перенос встречи Альянса, запланированной на сегодня. Источник РИА Новости сообщил, что новой даты заседания пока нет. При этом заседания ОПЕК 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции Объединенных Арабских Эмиратов по поводу рекомендации Министерского мониторингового комитета ОПЕК плюс продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года. ЛГБТ-шествие сорвали в Тбилиси. РИА Новости сообщает, что противники акции «Секс-меньшинства» атаковали не только участников, но и журналистов, освещавших акцию. Один представитель СМИ был госпитализирован после того, как в него попали камни. Травмы также получил иностранный турист. Агрессоры сожгли и ЛГБТ-флаги. 180 тысяч туристов оказались отрезаны от черноморских пляжей в Сочи. Из-за сильных ливней и шторма они сейчас закрыты. За сутки выпала около месячной нормы осадков. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Есть жертвы. Молодой человек погиб под тяжестью рухнувшего дерева. Еще двое пострадали. Наблюдались локальные отключения электричества. Власти Сочи сегодня обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Гавана примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами на курорте Варадеро. В этом заверил кубинский посол, который посетил МИД России. Под изоляцией на Кубе оставались сегодня около 90 туристов, которые ожидают результатов повторного ПЦР-теста на коронавирус. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Олег Обухов. Продолжаем обсуждать судьбу, наверное, печальную судьбу французского шампанского и светлое будущее российского шампанского.
Пока печального,
шампанского.
Значит, пока печальное,
да. Ну и, собственно говоря,
в иностранных,
да,
СМИ буча поднялась тоже такая достаточно серьезная, на что один из читателей резонно заметил в комментариях своих: «Я не уверен, что журналисты правильно поняли новый закон. Возможны трудности с переводом возникли. Речь не идет о смене этикеток», когда вот вспоминается речь о том, что будут перепечатывать, переклеивать. «Просто на оборотной к этикетке стороне бутылки нужно по-русски уточнить, что шампань в английской транскрипции, в латинской транскрипции, да, я так понимаю, тире на русском языке, игристое вино. Может быть, и правда ничего страшного не произошло?»
Да нет, наверное. Давай мы попытаемся уточнить у руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Игоревич, а может, правда, ничего такого страшного не произошло? Вот просто в социальных сетях пишут некоторые журналисты, что вот Россия может понести имиджевые потери и в бизнес-среде, там, и на политическом уровне. А может быть, наоборот, скажут, ну, смотрите, как взяли, круто сделали.
Скреативили.
И дело в шляпе, да.
Ну, по-настоящему все не так страшно. Дело в том, что сама долина Шампань, как и долина Коньяк, это четко зарегистрированная торговая марка, которая напрямую относится только к производителям, находящимся на этой территории. Ну, это во-первых, да. А во-вторых, российское законодательство, оно также, собственно, отвечает на все международные стандарты, и шампанское само по себе может производиться и разливаться именно в долине Шампань, в долине Конье. Но в переводе, в транскрипции к аббревиатуре действительно теперь придется использовать игристое вино, а не шампанское. Шампанское и долина Шампань — юридически совершенно разные аббревиатуры, совершенно разные торговые марки. И как бы в России, да, теперь у нас шампанское только российское. А вот игристое вино из долины Шампань — это не шампанское, а игристое вино. В общем, такая казуалистика юридическая. Но фактически это не приведет к смене этикетки, а приведет только к смене перевода, вот той задней наклеечки, где расписывается характеристика того, что в этой бутылке налито.
Ну а почему все-таки Моэт Хеннесси согласилась с требованиями нового закона? По всей видимости, они, наверное, быстрее всех разобрались во всех нюансах.
Да, могли бы биться насмерть,
отстаивая свои интересы. Интересы,
да, и гордость национальная могла бы взыграть.
Ну, по-настоящему, само Моэт Хеннесси, они к этому мало имеют отношения напрямую. У нас есть дистрибьюторы, это российские компании, которые на эксклюзивных правах торгуют на территории России этими марками. И им единственное, что придется, ну, по факту, наклеивать немножко другую наклейку и фактически, ну, в декларациях по таможне расписывать несколько иначе товар, который они завозят. Ну и в базе ЕГАИС, так называемой, да, алкогольной базе, тоже немножко поменять аббревиатуру. Ну, то есть это издержки, конечно, но они совершенно не критические. Тем более для такого крупного бизнеса, как Моэт Хеннесси, вот, они торгуют миллиардами.
Да, вот России, интересно, это... Алексей Ильич, в этой связи крайне интересным мне лично представляется вопрос, а насколько российский рынок для этой корпорации или фирмы перспективен, насколько он емок, да, все-таки это продукция такого высшего уровня, что называется, да, ну или выше среднего, скажем так. И, в общем, потребители, это у нее, наверное, ограниченное количество. То есть насколько этот российский рынок интересен для Моэт Хеннесси?
Я думаю, что это один из основных рынков, более того, который постоянно растет. Как известно, у нас в России стали пить только больше. Причем пить стали больше не только какой-то дешевого алкоголя, но и элитного.
Ну да, кстати, продажи Bentley и Rolls-Royce тоже выросли в последнее время.
Ну, да, тоже. Ну, собственно, вот если вы знаете, Mercedes 30% своих продаж делает в России. Uh-huh. И это говорит о многом. Особенно машин, которые там, Гелендвагены, S-класс, в Европе. Да. Uh-huh. Их практически не встретишь, а здесь на них очередь стоит. И цена выше, чем в Европе, в два раза. И при этом эта наценка только за счет дикого спроса. Примерно то же самое и происходит с коньяками и с шампанским, которое теперь игристое вино, поскольку у Майот довольно мало конкуренции, как и у Хеннесси в коньяке. Поэтому здесь особо выбирать нечего. Если это Франция, то, как правило, это Хеннесси. Если это французское шампанское, как правило, это Майот.
Ну да.
А как ЕС может отреагировать на все происходящее? Потому что есть уже предположение, что может это как-то сказаться на импорте, я имею в виду, из Евросоюза в Россию. Или могут быть ввести какие-то, не знаю, очередные ограничения в адрес России?
Ну, вы знаете, с учетом политической ситуации, у нас любой повод становится поводом для того, чтобы ввести нам какие-нибудь санкции. Но, поверьте, бизнес остается бизнесом, и деньги все считают. Сейчас пошумят, поменяют этикетку и поплывут дальше. Через две недели про это никто не вспомнит.
А, кстати, почему тогда, когда Россия вводила контрсанкции в ответ на европейские санкции, ну вот ввоз сюда сыра был запрещен и прочих некоторых продуктов, примерно то же самое не произошло с винной, с алкогольной продукцией. Как вы считаете?
Но мое мнение, что заменить просто нечем. У нас нет такого качества коньяка и такого качества шампанского, ну и вкуса. И, собственно, внутреннее производство не сможет потребление погасить. И будет много суррогата.
Нет, но с сыром-то конечно... примерно тоже было, да? Нормального сыра не было российского. В общем, сейчас он где-то точечно появился, но вот полки магазинов заполнили сырные продукты, вообще неизвестно, из чего произведенные. Это несколько лет продолжалось. Ну, стояли бы три топора портвейны, так сказать, на всех полках.
Ну, сыром травануться довольно тяжело, а вот коньяком дешевым, да и вообще алкоголем, довольно просто. Тем более с учетом того, в каких количествах он пьется в России.
Понятно. А вот еще, знаете, вопрос напрашивается, да, ну, во всяком случае, некоторые тоже в соцсетях пытаются спекулировать на этой теме, что подскочили акции Абрау Дюрсо почти на 8% после вот этих всех известий, после дискуссии бурной, которая вокруг шампанского возникла, и видят некое лоббирование. Вот как вы считаете, давайте не будем говорить конкретно про Абрау Дюрсо, в принципе, возможно, что какие-то виноделы могут свои интересы пролоббировать на высоком уровне, да, и будут приняты какие-то законы соответствующие.
Ну, действительно, мое мнение, что лоббизм этот существует. И фактически, ну, представляете, компания стала стоить за считанные минуты на 1,2 миллиарда дороже. А сейчас, по-моему, уже и на 2 миллиарда. Mm. Ну, это несравнимые суммы для выручки и прибыли. Естественно, кто знал эту информацию, он мог в этот момент закупиться до этой информации и продать позже. Не знаю, произошло так или нет, я все-таки не следователь, чтобы это выяснять. Но фактически, конечно, продажи именно российского шампанского однозначно вырастут, потому что, ну, игристое вино – это все же не то в аббревиатуре, и с годами людям будет казаться, что все же вот шампанское надо купить, а не игристое вино. Ну, как бы мое мнение, что в долгосрочной перспективе наши производители только выигрывают. Плюс в этом законопроекте было еще много дополнительных мер по аббревиатурам. И, собственно, эти меры будут постепенно также вводиться по другим коньячным и спиртосодержащим напиткам, что тоже только на руку нашим производителям. И напомню, что в России производить теперь вино и шампанское из виноматериалов тоже запрещено, что тоже приведет и к удорожанию, и к повышению качества. Ну, посмотрим, к чему все это в итоге приведет.
Алексей Игоревич, вот вы сказали, что появятся преимущества у российских производителей и вина, и игристых вин. А если поконкретнее говорить, в чем будет преимущество перед поставщиками из-за границы?
Ну, в первую очередь в том, что реклама теперь шампанского, вот именно шампанского, возможно, будет только, собственно, с российскими производителями. То есть сказать, что вот продается шампанское Майот, будет невозможным, потому что это будет игристое вино Майот, и, собственно, на потребителя в долгосрочной перспективе это будет влиять совершенно иначе. Ну, тем более, если это потребитель там подрастающий, не понимает всей тонкости, почему так стало называться. Это, наверное, самое главное, собственно, преимущество, которое будет в дальнейшем обыгрываться во всех рекламных площадках.
Алексей Игоревич, в завершении такой глобальный вопрос. Ну, иногда у меня такое бывает, вы уж простите. А вот как отсутствие или снижение конкуренции российских производителей с иностранными производителями и конкуренция между собой у отечественных производителей сказывается на качестве продукции все-таки? Да? Потому что когда жесткие условия, мне кажется, стараются выше планку держать. А когда условия помягче, то и планка съезжает.
Вы знаете, я вот как человек, пьющий вино и красное, и белое, могу вам сказать ну, со стопроцентной уверенностью, у нас уже крымские и краснодарские вина, ну, схожего качества, а в некоторых случаях и ну, такого же качества, как хорошие французские и итальянские вина. Единственное, конечно, что обидно, по цене они постепенно становятся схожими. И это, конечно, не в плюс для нашего производителя, поскольку у нас как только начинается спрос и что-то хорошее появляется на рынке, почему-то оно становится там, в 2, в 3, а иногда и в 10 раз дороже. Поэтому, ну, мое мнение, российские производители будут развиваться, качество будет вырастать, а цена вместе с этим будет подравниваться, и, собственно, будет выбор взять хорошее французское или хорошая российская, и цена будет там несущественно.
Спасибо большое. Родить. Спасибо большое, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.
Программа «Дня» на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Соединенные Штаты будут искать поводы для новых санкций против России, даже несмотря на бессмысленность такой политики. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это все более очевидно даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне. В ОПЕК подтвердили перенос встречи Альянса, запланированной на сегодня. Источник РИА Новости сообщил, что новой даты заседания пока нет. При этом заседания ОПЕК 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции Объединенных Арабских Эмиратов по поводу рекомендации Министерского мониторингового комитета ОПЕК плюс продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года. ЛГБТ-шествие сорвали в Тбилиси. РИА Новости сообщают, что противники акции «Секс-меньшинств» атаковали не только участников, но и журналистов, освещавших акцию. Один представитель СМИ был госпитализирован после того, как в него попали камни. Травмы также получил иностранный турист. Агрессоры сожгли и ЛГБТ-флаги. 180 тысяч туристов оказались отрезаны от черноморских пляжей в Сочи. Из-за сильных ливней и шторма они сейчас закрыты. За сутки выпало около месячной нормы осадков. Основной удар стихии пришелся на Адлерские и Хостинские районы. Есть жертвы. Молодой человек погиб под тяжестью рухнувшего дерева. Еще двое пострадали. Наблюдались локальные отключения электричества. Власти Сочи сегодня обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Гавана примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами на курорте Варадеро. В этом заверил кубинский посол, который посетил МИД России. Под изоляцией на Кубе оставались сегодня около 90 туристов, которые ожидают результатов повторного ПЦР-теста на коронавирус.